Часть 14. Первое. Энергия Вселенной, из которой берут начало все движение, свет, тепло и цвет, не участвует в ограничении многих последствий, причиной которых она является. Но она главенствует над всеми ними. Это вселенская материя, источник всей силы, мудрости и интеллекта. Второе. Признать этот интеллект — значит ознакомиться с качеством разума, познавать и сквозь него перейти к вселенской материи, а также привести его в гармонию со своими делами. Третье. Вот кое-что, на что не посягали наиболее образованные учителя физики. Область открытий, к которой они еще не приступили. На самом деле, немногие из материалистических школ когда-либо улавливали первый лучик этого света. Кажется, их не осенило, что мудрость присутствует везде так же, как сила и материя. Четвертое. Некоторые скажут, если эти принципы верны, почему мы не можем доказать их делом? Если фундаментальный принцип несомненно верен, почему мы не получаем надлежащих результатов? Получаем. Мы получаем результаты, в точности соответствующие нашему пониманию закона и нашей способности правильно его применять. Мы не могли добиться никаких результатов от законов, регулирующих электроэнергию, пока кто-то не сформулировал закон и не показал нам, как его применять. Пятое. Это ставит нас в совершенно новое положение по отношению к окружающей среде, открывая возможности, о которых мы раньше и не мечтали. И все это благодаря упорядоченной последовательности законов, которые естественным образом связаны с нашим новым мышлением. Шестое. Разум творческий, и принцип, на котором базируется этот закон, надежный и обоснованный, а также свойственный природе вещей. Но эта творческая сила возникает не в отдельном человеке, а во Вселенной, которая является источником и резервуаром всей энергии и материи. Человек — это просто канал для ее распределения. Человек — это средство, с помощью которого Вселенная создает различные комбинации, которые приводят к образованию явлений. Седьмое. Мы знаем, что ученые разделили материю на огромное количество молекул. Эти молекулы были разбиты на атомы, а атомы — на электроны. Открытие электронов в высоковакуумных стеклянных трубках, содержащих загерметизированные частицы твердого металла, убедительно свидетельствует о том, что электроны заполняют все пространство, что они существуют везде, что они вездесущи. Они заполняют все материальные тела и также занимают все то, что мы называем пустым пространством. Это и есть вселенская материя, из которой все происходит. Восьмое. Электроны навсегда останутся электронами, если им не указать, куда они должны направиться, чтобы объединиться в атомы и молекулы, и их руководитель — это разум. Ряд электронов, вращающихся вокруг центра силы, составляет атом. Атомы, объединяясь в соответствующем математическом соотношении, образуют молекулы, а они, в свою очередь, объединяются друг с другом, образуя множество соединений, которые объединяются для построения Вселенной. Девятое. Самый легкий известный нам атом — водород, и он в 1700 раз тяжелее электрона. Атом ртути в 300 тысяч раз тяжелее электрона. Электроны — это чисто отрицательное электричество, и поскольку они имеют ту же потенциальную скорость, как и все другие космические энергии, такие как тепло, свет, электричество и мысль, то нет необходимости рассматривать ни время, ни пространство. Интересен способ, с помощью которого была установлена скорость света. Десятое. Скорость света была получена датским астрономом Рёмером в 1676 году путем наблюдения за затмениями лун Юпитера. Когда Земля была ближе всего к Юпитеру, затмение появлялось на 8,5 минут раньше, чем было рассчитано, а когда Земля была дальше всего от Юпитера, оно возникало на 8,5 минут позже. Рёмер заключил, что свету, исходящему от планеты, потребовалось 17 минут, чтобы пересечь диаметр земной орбиты, который составлял разницу расстояний Земли от Юпитера. С тех пор этот расчет был проверен и было доказано, что свет движется со скоростью около 186 тысяч миль в секунду. 11. Электронами в теле человека выступают клетки, и они обладают достаточным разумом и интеллектом для выполнения своих функций физической анатомии человека. Каждая часть тела состоит из клеток, некоторые из которых действуют независимо, другие сообща. Одни заняты созданием тканей, в то время как другие участвуют в формировании различных секреций, необходимых для организма. Одни действуют как переносчики материала, другие — как хирурги, чья работа заключается в восстановлении повреждений. Есть и уборщики, которые выводят отходы, и те, что всегда готовы отогнать вредителей или других нежелательных захватчиков из семейства бактерий. 12. Все эти клетки движутся с общей целью, и каждая из них не только является живым организмом, но и обладает достаточным интеллектом, чтобы выполнять свои необходимые обязанности. Она также наделена достаточным интеллектом, чтобы сохранить энергию и увековечить свою собственную жизнь. Следовательно, она должна обеспечить достаточное питание, и было обнаружено, что она может выбирать это питание. 13. Каждая клетка рождается, размножается, умирает и поглощается. Поддержание здоровья и жизни зависит от постоянной регенерации этих клеток. 14. Следовательно, очевидно, что в каждом атоме тела есть разум. Этот разум отрицательный, а способность человека мыслить делает его положительным, таким образом, что он может контролировать этот отрицательный разум. Это научное объяснение метафизического исцеления, которое позволит любому понять принцип, на котором основан этот замечательный феномен. 15. Этот негативный разум, который содержится в каждой клеточке тела, был назван подсознанием, потому что он действует без нашего сознательного участия. Мы обнаружили, что подсознание реагирует на волю сознательного разума. 16. Все происходит из разума, и проявления во внешнем мире — результаты мысли. Так что мы видим, что вещи сами по себе не имеют происхождения, постоянства или реальности. Так как они созданы мыслью, то они могут быть стерты мыслью. 17. Эксперименты проводятся как в ментальной, так и в естественной науке, и каждое открытие приближает человека на один шаг ближе к его возможной цели. Мы находим, что каждый человек — это отражение мысли, о которой он думал на продолжении жизни. Она отображается на его лице, его состоянии, его характере и его окружении. 18. В основе каждого следствия лежит причина, и если мы проследуем по пути к исходной точке, мы найдем творческий принцип, из которого он произошел. Доказательства этого теперь настолько совершенны, что это общепринятая истина. 19. Объективный мир контролируется невидимой и до сих пор необъяснимой силой. Мы до сих пор персонализировали эту силу и называли ее Богом. Однако теперь мы научились смотреть на нее как на проникающую сущность или принцип всего существующего, бесконечный или вселенский разум. 20. Вселенский разум, будучи бесконечным и всемогущим, имеет в распоряжении неограниченные ресурсы. А если мы помним, что он еще и вездесущий, мы не можем не прийти к выводу, что мы должны быть выражением или проявлением этого разума. 21. Признание и понимание ресурсов подсознания покажет, что единственная разница между подсознательным и вселенским разумами — это масштаб. Они отличаются друг от друга, как капля воды от океана. Они одинаковы по виду и качеству, разница только в масштабе. 22. Осознаете ли вы, можете ли вы оценить значение этого важного факта? Понимаете ли вы, что, признавая этот грандиозный факт, вы входите в контакт с всемогущим, при котором подсознание — связующее звено между вселенским разумом и сознательным разумом? Разве не очевидно, что сознательный разум может осознанно предлагать мысли, которые подсознательный разум будет приводить в действие? И поскольку подсознание едино со Вселенной, разве не очевидно, что его деятельность нельзя ограничить? 23. Научное понимание этого принципа объяснит чудесные результаты, которые достигаются посредством молитвы. Полученные таким образом результаты реализуются не вмешательством свыше, а наоборот, являются результатом действия совершенно естественного закона. В этом нет ничего религиозного или таинственного. 24. Тем не менее, многие не готовы начать практику, необходимую для правильного мышления, даже несмотря на очевидность того, что неправильное мышление приводит к неудаче. 25. Мысль — единственная реальность. Условия — это только внешнее проявление. Как только меняется мысль, все внешние или материальные условия должны измениться, чтобы пребывать в гармонии со своим Создателем, коим является мысль. 26. Но мысль должна быть четкой, стабильной, фиксированной, определенной и неизменной. Вы не можете сделать один шаг вперед и два шага назад, так же, как вы не можете потратить 20 или 30 лет своей жизни, создавая негативные условия в результате негативных мыслей, а затем ожидать, что все они рассосутся после 15 или 20 минут правильного мышления. 27. Если вы начинаете практику, необходимую для внесения радикальных изменений в вашу жизнь, вы должны это делать осознанно, тщательно и всесторонне продумав ситуацию, а затем вы ничему не должны позволить повлиять на ваше решение. 28. Эта практика, это изменение мышления, эти психологические установки принесут вам не только материальные вещи, которые необходимы для вашего наибольшего и наилучшего благополучия, но и здоровье, и гармоничные условия в целом. 29. Если вы хотите гармоничных условий в своей жизни, вы должны выработать гармоничные ментальные установки. 30. Ваш внешний мир будет отражением внутреннего мира. 31. Для практики на этой неделе сосредоточьтесь на гармонии. И когда я говорю «сосредоточиться», я подразумеваю все, что скрывается под этим словом. Сконцентрируйтесь так сильно и так ревностно, чтобы вы не ощущали ничего, кроме гармонии. Помните, мы учимся на практике. Чтение этих уроков ни к чему не приведет. Вся ценность состоит в практическом применении. Научитесь держать свою дверь закрытой. Не допускайте в свой разум и мир ни один элемент, который хочет войти, не видя определенной полезной цели перед собой. Джордж Мэтью Адамс.